то выставим на одну доску письма твоей Элоизы и моей. И я ручаюсь, что последние станут торжествовать, и что за них ухватятся все, не выключая академиков и самого тебя. Где тот щеголеватый господчик, обвешанный золотыми цепочками, унизанный бриллиантовыми перстнями, который целый день, катаясь по городу в щегольской карете, кажется, имел усердное желание всех пешеходцев душить пылью и старался поспеть вдруг в 30 мест, не быв нигде надобен? Еще не прошло 5 часов, как в кружку щеголих божился он, что изрубил всю Турецию, с великим жаром уверял, что он с такой же проворностью перерубливает людей, как тростник, и сожалел, для чего не заведут у нас войны со слонами, где бы мог он пощеголять своею саблею. Без устали исчитывал он свои победы и тысячами поминал своих убитых. Надобно отдать справедливость сему молодому храбрецу, что он самую отважную ложь занюхивал иногда табаком, но не краснел никогда. Где же он? Где резвый язык его, которым мог он переговорить, если дозволит употребить такое смелое и сумнительное сравнение, самую проворную говорунью? И где блистающая его пышность? Он спит в мягких пуховиках, подле его лежит аттестат, данный ему его дядюшкою о храбрости его, оказанной такого-то числа, а подле аттестата развернута записная его книжка, в которой видно ясно как день, что того числа за 100 верст от сражения находился он для любовного приключения, ибо молодой этот человек любит порядок и ведет всем своим делам верную записку. Читатель, вспомни, что он был днем. Сравни язык его с его постелью, и ты увидишь, что он лжет, как храбрый человек, а нежится, как женщина. Где же его богатство, которое, как сказывают, нажил он насчет побежденных им неприятелей? О, что до этого, то к утру же портной, сапожник и другие ремесленники сбираются засвидетельствовать в магистрате, с какой неустрашимостью подписывал он векселя, которых ни в 200 лет оплатить не будет в состоянии. А наемный кучер его с щегольской каретой и лошадьми, коими пускал он городу пыль в глаза, этот удалой кучер, говорю я, дожидаясь с нетерпением утра, хочет оказать ему последнюю услугу и отвести его в магистратскую тюрьму. «О, благотворная ночь!» — продолжал я свои восклицания. «Чем не обязан тебе человек, который умеет тобою пользоваться? Ты, прохлаждая его природу, успокаиваешь и возрождаешь ее. Ты, обнажая смертного, которого гордость принуждает почитать себя превыше человеков, напоминаешь ему, что и он такое же слабое творение, каковых миллионы им презираемы, и что он отличен от других людей единую своею гордостью. Ты каждым своим пришествием к нам напоминаешь нам вечность, быв сама изображение оной, подобно как сон, приносимый тобою, есть изображение смерти. Так всякое возвращение твое к смертным есть наставление им, и от них только зависит он им пользоваться. Гордый городской житель, если тебе случится быть ночью на великолепнейшей площади, окинь взором вокруг себя, сравни, если ты можешь, между собою пышные здания твоих сограждан и покажи мне, когда смеешь, различие между убогим шалашом и огромными чертогами гордости. Где пышные те здания, за несколько перед 7 часов удивлявшие мимохожих и наружностью коих гордилось целое государство? Наступила ночь и сравняла их с шалашами убогих. Смертный! Вот изображение твоих дел. Вот изображение того, каким образом вечность сравнивает честолюбивые твои подвиги с ничтожеством. Обратимся к прошедшим векам, и мы увидим, что вечная ночь сравнивала гордые и пышные монархии с убогими их соседствами так, как ночь сравнивает великолепные здания с низкими хижинами. Едва помнят места, где стояли великолепные города, подобно как, проходя ночью городом, с трудом можно означить место, где есть богатое здание. Что же есть достойного человека? Что может он произвести, не подверженное разрушению веков? Его слово, его мысли – вот одно творение, дающее цену человеку и избавляющее его от совершенного разрушения.